Друзья, добрый день, меня зовут Дмитрий Еловский, как всегда программа «Чисто конкретная политика». Обсуждаем главные события недели, подводим итоги, пытаемся разобраться в текущей повестке вместе с политологом Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Владимир Борисович, тем много и довольно разнообразные. Предлагаю начать, может быть, с не самой очевидной, но мне она кажется довольно интересной. Денис Буцаев, довольно высокопоставленный российский чиновник, бывший замминистра природных ресурсов, сбежал из России. Сбежал по витиеватому маршруту, сначала в Минск, потом в Тбилиси, потом приземлился в Соединенных Штатах Америки. Говорят, что этот человек довольно близкий к самой верхушке Российской Федерации, КП, к войно, в связи с этим, к Вайна. Вот я никак не могу запомнить, но вот сейчас вроде запомнил. Вайна, на первый слог, эстонская фамилия ударения. Собственно говоря, вопрос, как вы считаете, это важно вообще, такой побег, такого уровня чиновников? Вот самый-самый топ.
Слушайте, давайте так, будем откровенны, это не топ. Это по-прежнему средний уровень российского чиновничества. То есть понятно, что там есть допущенные к столу, стремящиеся быть допущенными к столу. Их много категорий. Это может быть где-то посередине между стремящимися быть допущенными к столу и уже допущенными к столу. Но это далеко не топ. Вот до сих пор пока особенность российской репрессивной машины состоит в том, что у Путина сохраняется фаворитизм. Из его ближайшего круга, я пытаюсь вспомнить, но вот так, чтобы кто-то сел, практически никого. Люди уходят в тень, в крайнем случае их сразу хоронят, как Сепова. Но так, чтобы человека посадили, такого пока не было. Так что это по-прежнему соответствует той тенденции, которая наблюдается последние полтора года, роста аппаратных репрессий в среднем и чуть-чуть выше среднего звена. То есть особенность этого случая состоит только в том, что он не сел. То есть вот до сих пор успешных побегов людей такого уровня было очень мало. Был момент некий гонений на бывшего начальника управления КФСБ Воронина, который то ли сел, то ли присел, потом съехал, вернулся и так далее. Но это все были слухи. Вот так, чтобы человек чисто конкретно взял и убежал из-под ареста на таком уровне первый раз. Что о нем важно знать? Важно знать, что это мусорный актив. Но не в переносном смысле слова, как вы могли бы подумать, а в самом что настоящем прямом. То есть для меня это интересно тем, что человек из бизнеса, который в значительной степени ассоциируется с именем сына генерального прокурора бывшего России Игоря Чайка. То есть мы знаем, что вот эта компания, вы можете просто погуглить, и вы поймете, что в значительной степени одним из направлений роста благосостояния семьи Чайки было именно участие в переработке мусора. И если вы поднимете скандалы там 5-6-7-летней давности, то вы найдете довольно много информации. То есть вот этот человек, он вышел оттуда. И мы получаем две новости, которые идут параллельно. То есть первая новость о том, что Игорь Чайка, сын бывшего генерального прокурора, сменил на посту руководителя Россотрудничества внука бывшего главы внешней разведки Примакова. Но параллельно связанный с бизнесом, который так или иначе ассоциируется с его именем человек, находится под ударом, убегает за границу. Вот эта вот комбинация, это единственное то, что мне интересно в этом деле. Это называется демократия по-русски, система разделения властей, сдержек и противовесов по-путински. Это, пожалуй, в этом деле интересно. Все остальное, надо понимать, что мы очень интересно переживаем период такого постмодернистского террора. Я должен сослаться здесь на исследования центра NEST, к которому имею какое-то отношение. и в нем группа Николая Петрова ведет очень интересное исследование по поводу оценки уровня репрессии в современной России. И согласно этим оценкам, вот если мы вычленим сегмент вот этого аппарата среднего звена и регионального аппарата, то есть если мы уберем массовый террор, там уничтожение крестьянского как класса, если мы отрежем тот самый террор против верхней элиты, которого сейчас пока нету, то вот в этом сегменте уровень репрессии по своим параметрам действительно начинает приближаться к уровню репрессий против этого же сегмента в условиях большого террора. Это вещь, которую надо осмыслить. И вопрос состоит в том, удастся ли власти поддерживать стабильность режима вот очень аккуратно ножницами вырезая вот этот вот сегмент для террора, или все-таки природа рано или поздно русская возьмет свое, и он шагнет из этого узкого сегмента либо вверх, либо вниз. Это, так сказать, потребуется процитировать Алексея Алексеевича Венедиктова. Будем наблюдать, вот останется ли он дальше в этом сегменте, или этот человек, который убежал, он уже почувствовал, что наступает новая эпоха.
Друзья, лайки, подписки, комментарии, все это очень нам важно и нужно. Спасибо большое, что вы с нами. Мы рады, что мы с вами. Владимир Борисович, поподробнее хотелось бы тогда понять, почему сейчас прицел репрессивной вот этой винтовки СВД, почему он именно на этой страте сосредоточен?
Ну, у меня есть своя гипотеза. Она состоит в том, что остается вот эта эпигенетическая память. Смотрите, как интересно. Мы не задумывались о том, что мы с теми событиями большого террора связаны неразрывной исторической связью. То есть нам кажется, что прошло несколько эпох с того момента, каждая из которых отрицала предыдущую, и мы вроде как бы относимся к тому времени как к легендам и преданиям Древней Греции. Антика русская. Оказалось, что это антика, никакая не антика, а держит нас своей костлявой рукой очень мощно за горло, что вот эту эпоху большого террора в некотором смысле слова можно рассматривать как некий такой большой взрыв советской цивилизации, внутри которой мы, по всей видимости, продолжаем жить. И остается некое реликтовое излучение страха. И вот одно из открытий, которое мы сейчас все делаем, что это реликтовое излучение страха, оно очень живущее, оно очень продолжительное. Может быть, незаметное, но как и в космосе реликтовое излучение там большого взрыва, мы же не, нам не дают каждую секунду. Вы внутри этого излучения, но вы в нем живете. Вот этот вот уровень страха, он оказался разлит во всех нас, вне зависимости от поколений. Смею предположить, что он также разлит в наших детях и в наших внуках, как и в нас самих. И от того, что мы этого не замечаем, это не значит, что этого нету. Так вот, оказалось, что вот в этих условиях, когда один раз это уже произошло, когда уже в анамнезе историческом нации это, ну или народности политической, потому что еще пока не наступил тот момент, когда о русских можно говорить как о нации, к сожалению, большому. Это оказался длительный исторический процесс, растянутый, видимо, на одно, а если не на два столетия, то вот когда есть это реликтовое излучение страха, то нет никакой необходимости повторять большой террор в полном объеме. То есть достаточно триггернуть какие-то струны для того, чтобы дальше все встроилось уже в сложившуюся модель. То есть моя гипотеза состоит в том, что сегодня большого террора вот в тех объемах, в которых он происходил 80 лет тому назад, не происходит не потому, что это нельзя повторить. Вот это, конечно, всегда можно повторить в России, вот насчет раз. А потому, что в этом нет никакой необходимости. То есть сейчас происходит, в общем, такой рациональный, вымеренный террор, где давление производится на определенную страту, от которого много зависит температура по палате. Вот страту среднего и чуть-чуть выше среднего чиновничества, которое, если его держать в особом страхе, этого достаточно для стабилизации обстановки в стране. А все остальное, по всей видимости, за режим доделают наша генетическая память.
Друзья, короткое объявление у моей коллеги Екатерины Воропай. Давайте буквально меньше, чем на минутку прервемся. У вас будет время перевести дух и послушать важную информацию. Скоро будем опять вместе.
Вы смотрите Ходорковский лайв. За последний месяц наши видео набрали больше 100 миллионов просмотров по всему миру. Если вам и вашему бизнесу нужна реклама, мы можем вам помочь. Страны Европы, США, Израиль, Казахстан. Ваша реклама найдет своего клиента в любом месте. Наша аудитория интересуется происходящим в России и мире, и у нас точно общие ценности. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку. С вами оперативно свяжутся наши менеджеры. Да, QR-код тоже есть. Давайте вместе рассказывать о самом важном.
В СУ нашли такие коридоры в российское ПВО, может быть, даже уже и не коридоры, а поля целые, да, куда удачно попадают дронами и бьют по нефтяной инфраструктуре. Но это все, конечно, наносит колоссальный ущерб и экологии, и природе, ну и как будто осознанию как бы величия Путина, да, давайте так сформулируем. Вот насколько это помогает раскачивать режим, помогает раскачивать систему или нет?
Вы знаете, очень трудно комментировать туман войны. Раньше, когда мы говорили о тумане войны, то мы говорили в основном о обстановке там 30-50 километров вокруг линии разделения и говорили, ну там непонятно, кто в какой деревне сидит, туман войны. А сейчас туман войны за 4 года распределился на территории там 1,5-2 тысячи километров от линии разделения. Знаете, как бы полстраны накрыло туманом. Поэтому я бы, конечно, очень хотел посмотреть какие-то очень серьезные исследования, которые бы количественно и качественно описали бы то, что происходит, без эмоций, дали оценку эффективности этим ударам и их влиянию и на реальную экономику, на способность России эффективно вести войну и на психологическое настроение россиян. А, конечно, вот призываю социологов, экономистов, которые занимаются реальной экономикой, что-то подобное произвести, тогда мне было бы легче отвечать на ваш вопрос. Пока я могу руководствоваться только своим революционным правосознанием, как было принято говорить в моей молодости, то есть, короче, интуицией. Интуитивно я должен сказать, что, безусловно, эти удары пока не являются сущностными в том смысле, что они не подрывают способность России вести эту войну. Это неприятно, это создает сложности, и это в конечном счете создает то общее напряжение, которое давит на правительство, давит на макроэкономические показатели. Но это все то, что, собственно говоря, способна система купировать. То есть, ну, это и в другую сторону также работает, но какими зверским ударом подвергалась энергосистема Украины этой зимой? Но ведь, собственно говоря, того ожидаемого коллапса, когда все вышли украинцы на улице и закричали: «Да нет, 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 сдаемся, больше мы так жить не можем». Но этого же не произошло, хотя, может быть, кто-то на это рассчитывал. Ну, я думаю, что и в обратную сторону будет то же самое. То есть, если рассчитывать на эффект о том, что сейчас все загласят и скажут: «Нет, нет, нет, мы больше не хотим этой войны, сдаемся, кончаем войну, Путин прекращает, у нас тут плохо пахнет в Туапсе». Но этого, конечно, не будет. То есть будет эффект, с моей точки зрения, такой нелинейный. Будет раздражение против Путина, но не потому, что он начал эту войну. Вот в чем парадокс будет сознания. Будет раздражение о том, что: «Парень, ты нам обещал красивую большую победу», как у Трампа. Это будет красивый большой закон, да? А ты нам обещал красивую большую победу. Где? В Индополож. И разочарование идет поразительным образом. То есть идет не через рост осознания, ну, той преступной глупости, которая была совершена, когда Россия развязала эту войну или вляпалась в одну из самых глупых и тупых войн, которую когда-либо вела империя за последние, там, наверное, 100-200 лет. Ну, даже, честно говоря, круче японской войны, намного по тупизне своей. А вопрос в том, что в этом больном сознании это будет раздражение, что война-то хорошая была, но царь же не выполнил обещаний. Вот это, конечно, будет, да.
Ну, а эффект медийный, вот давайте с постмодерном покрутим тоже эту ситуацию. Вот эти кадры, которые по интернету сейчас разлетаются, черное небо, значит, черный дождь нефтяной, который падает.
Это вы имеете в виду кадр, который стекается по интернету Messenger и Max, конечно.
Ну, слушайте, все равно наши с вами показатели говорят о том, что люди YouTube-то продолжают смотреть, Telegram читают и все смотрят.
Ну, смотрите, мои показатели говорят о том, что те, кто смотрел, те продолжают смотреть, пузырь не растет. Сокращается чуть-чуть, это мы видим по параметрам Телеграма, даже по своим подпискам, но не растет. Знаете, был у моего учителя Бориса Коваля был фантастический философский анекдот. Ну так, чтобы расслабиться, говорит, какая разница между формальной и диалектической логикой? Говорит, ну, например, представь себе, говорит, два мужика идут, один грязный, другой чистый. Кто из них идет в баню? Говорит, ну, понятное дело, что чистый. Говорит, это, говорит, формальная. Что грязная? Говорит, это формальная логика. Говорит, а теперь, говорит, другой пример. Два мужика идут, грязный и чистый. Кто из них идет в баню? Говорит, ну, я не знаю. Говорит, чистый. Почему? Потому что он мылся и будет мыться. Говорит, а грязный не мылся и не будет мыться. Так и здесь у вас, поймите, те, кто уже смотрел YouTube и наш с вами канал, он будет продолжать это смотреть. А кто не смотрел, тот и не будет их смотреть. И когда вы говорите, ну вот этот, там, эти кадры производят эффект. Понимаете, они производят эффект на тех, кто уже давно эффективный, эффектированный. Я не хочу сказать дефектный для этой страны. Понимаете, за пределы этого пузыря, у которого уже сложилось свое мнение, это очень сильно не выходит. То есть дальше там происходит ситуация какая? Это ситуация крестьянского восстания. Там оренбургские крестьяне восстали, астраханские чешут репу, пока до них не дошло, не шевельнуться. Понимаете, жителям Дальнего Востока немного Лосатева, что там происходит с корюшкой в Черном море. Понимаете, потому что их это не касается. Вот сейчас есть субрегиональная такая катастрофа, ну, я надеюсь, это не с некой перспективой стать международной катастрофой в районе Черноморского бассейна. Но страна-то огромная. Народ как глушил там рыбу на Камчатке, так и глушит. Понимаете, живет своей жизнью. Поэтому, когда мы говорим о таких событиях, надо понимать, что температура кипения в нашем с вами эмоционально-психологическом пузыре существенно превышает реальную температуру кипения в этом обывательском слое в России. То есть, безусловно, в какой-то момент это может быть и сработает, и оно обязательно сработает. Но оно сработает через очень такие опосредованные механизмы десакрализации царя. Вот в России все это работает через разочарование в царе-батюшке. Вот был 1913 год, и вот ну, такое единение, такое празднование 300-летия дома Романовых, такое восхищение 100-миллионной этой крестьянской массой царем-батюшкой, царицей-матушкой, что просто как бы невозможно слезы утереть. Проходит ровно 3 года. Вся страна заполнена мерзкими карикатурами, похабными на царицу, полное разочарование в царе и общее как бы смысл, что царя-то подменили, царь-предатель. Вот это через этот механизм действует. Понимаете, Россия страна, которая, к сожалению, реформы 100 лет не коснулись самого главного пункта. В ней суверенность воспринимается через личность самодержца. Поэтому все начнется с него же.
Что-то время сегодня летит, Вадим Борисович, с неумолимой скоростью. Не могу не спросить вас про парад коротко и про просьбу Путина о перемирии, которую он отправил, значит, вроде как через Трампа украинцам. Украинцы говорят, что ничего не получали. И если это перемирие на пару часов, чтобы Путин спокойно вышел вот на трибуну Мавзолея, то, ну, я так понимаю, что Киев это не особо интересует. А вы мне помогите понять, вообще зачем Путин просит перемирие на 9 мая?
Ну, во-первых, слушайте, давайте, то есть это публично представлено совершенно иначе. Тот, кто смотрел внимательно интервью Трампа по этому поводу, там же Трамп не, ну, продолжает подыгрывать Путину. Трамп взял даже это дело на себя, он сказал, что это он попросил Путина предложить это перемирие. То есть вот давайте так, чтобы Зеленскому совсем это просто не показалось. То есть Зеленскому сейчас надо ответить не Путину. Слушай, понятно, каким именно маршрутом на Дальний Восток Зеленский отправит Путина с такой просьбой.
Владимир Борисович, а мне казалось наоборот. Мне казалось, вот Ушаков сказал, что это американцы нас попросили, а Трамп как раз сказал, что...
Нет, Трамп сказал, я слушал. Дмитрий, знаете, вот кого я внимательно слушаю пока в этом мире, это Трампа.
Хорошо.
Трамп сказал, что... Я попросил Путина. То есть я слушал это интервью, я попросил Путина. Дальше он, как всегда, забулькал, как это Трамп умеет, как родственник Жириновского, затопил, но да, он сказал, что я попросил Путина. И поэтому в этом смысле было совершенно очевидно, что Путин... То есть мы понимаем все, что это идея Путина, и она Путину выгодна сейчас. То есть другой вопрос, почему? Это для меня на самом деле не очевидный вопрос. То есть кроме одного случая попадания дрона в Большой Кремлевский дворец в самом начале войны, и я думаю, что это, скорее всего, все-таки был недальнобойный дрон. Хотя вот эти, всю ту историю как-то замяли. Вообще, что за дрон? Кто попал? Откуда стреляли? Вот я не видел ни одного расследования параллельно по этому вопросу. Но такое впечатление, что это была, конечно, какая-то специальная операция, скорее, чем удар с территории Украины. Но это мое сугубо личное мнение. А за исключением этого случая, в общем, в целом, каких-то удачных попаданий по центру Москвы были считаны единицы за все 4 года войны. Это вопрос скорее социальной справедливости, который говорит о том, что в России практически вся противовоздушная оборона стянута с советских времен к Москве, и вся страна стоит отсюда и Туапсе, отсюда и Пермь, отсюда и Екатеринбург, потому что, в общем, как бы все защищают тело. Возвращаясь к предыдущему вопросу. Но вот у меня как бы таких оснований полагать, что вот Москва должна вот настолько бояться этого удара, но они же как-то сдерживали 4 года. То есть здесь какая-то мистика, что-то психологическое, конечно, за этой просьбой стоит, потому что внешне это выглядит довольно унизительно для Путина. То есть все понимают контекст, все понимают напряжение с парадом, и когда он предлагает это конкретно перемирие на один день, понятно почему. Ну вот, видимо, нет уже уверенности ни в чем.
Посыпаю голову пеплом, проверил, пока вы говорили, действительно, Трамп сказал, небольшое перемирие предлагаю Путину, все так. Давайте вопросы зрителей. Марк, но не из Сибири, как могло показаться, а из Берлина. Может, он переехал, хотя бы. Вроде другое.
Можем порадоваться в некотором смысле тогда.
Не тот, не тот, я вижу, вижу, что не тот, но тем не менее. Почему политический блок АП, пропагандисты, так профессионально выполняют свою работу, а не как, например, в Роскосмосе? Складывается впечатление, что в авторитарных политтехнологиях Россия лучшая в истории человечества, или вы так хорошо их не оцениваете?
Ну, вы знаете, я сегодня наблюдаю за пресс-секретарем президента Трампа, я считаю, что она еще лучше справляется со своими обязанностями. Понимаете, это всегда как соревнование. Тут сегодня ты первый, завтра последний. Но если говорить серьезно, то, знаете, это же, по-моему, бесприданец. Ну, вот это хорошо там прозвучало у Рязанова в жестоком романсе. Говорит, с деньгами дела-то можно делать. Ну, понимаете, что такое эффективность? То есть мы не можем оценить эффективность. Эффективность – это когда результат за 3 копейки. Мало вложений, много эффекта. А когда в эту страшную трубу пропагандистскую вкладываются миллиарды, ну вот мы там посмотрели ремесло, понимаете, так это же ремесло, это пылинка, это, так сказать, которую сдуло, а там же есть реальные трубы. То есть про эффективность можно говорить тогда, когда ты просчитаешь единицу на рубль. Я считаю, что пропаганда неэффективна на самом деле, что она очень дорогостоящая, что она держится на монополии на средства массовой информации. И если эту монополию убрать, то она не продержится и дня.
Ну, тут про Роскосмос, конечно. Появился бы какой-нибудь Маск тоже из российского Роскосмоса и посчитал бы траты на пропаганду, и, наверное, вымел бы метлой гойду эту.
Дмитрий, это же взаимоисключающие вещи. Либо на... Да. пропаганду, либо на космос. Тут да. И так не получится.
Окей, едем дальше. Егор из Хельсинки. Становится ли для Владимира Путина все большей проблемой располномочий и зоны ответственности ФСБ? Есть ли риски появления ГКЧП 2.0 в ближайшее время?
Ну, во-первых, это не проблема, это просто это ее решение для него. Он как бы видит в этом решение, а не проблему. Во-вторых, Путин, на самом деле, очень интересно управляет ФСБ, как раз с учетом опыта ГКЧП. Понимаете, Горбачев контролировал эту контору в основном через ее руководство. Особенность Путина состоит в том, что он, помимо Бортникова, постоянно контактирует с руководством не только высшего, но и среднего звена ФСБ. То есть он вызывает людей, он общается с ними на уровне начальников департамента, у него везде свои доверенные лица. И, скажем, у него отдельный канал общения. Я думаю, что он за счет этого пытается такую ситуацию предотвратить.
Алексей из Питера. В начале войны вы вскользь говорили, что одна из причин конфликта – борьба России и Украины за постсоветское наследие. Вот сейчас это так?
Ну, сейчас это даже в некотором смысле больше. Значит, ну, то есть борьба за наследие не в материальном смысле слова. Понимаете, не в материальном смысле слова. Это, безусловно, продолжение процесса распада Советского Союза. То есть мы ничего нового здесь не наблюдаем. Это вспышка процесса, который длится уже 40 лет.
Вадим Борисович, мы в воскресенье с вами выходим в эфир, понедельник начинается уже завтра. Какие ожидания от следующей недели?
Ну, мне интересно, безусловно, знать, как быстро начнется новая война на Ближнем Востоке, которая вчера была прекращена. То есть очень, очень интересна дистанция между прекращенной войной Трампа и новой войной. Это, во-первых, раз. А во-вторых, ну, собственно говоря, мы потихоньку вползаем в какую сюрреалистическую избирательную кампанию в России. То есть, понимаете, выборы без выбора. А тем не менее, жизнь становится все лучше и все веселее. То есть я, вот мы наблюдали ремесло, мы наблюдали Боню. Я жду, кто-то должен быть третьим, кто-то же должен возглавить тройку новой псевдолиберальной партии. Поэтому вот жду, кто будет третьим.
Да, интересно. Будем наблюдать, действительно, процитируем классика уже. Я вот, знаете, поделюсь наблюдением. На втором месте по партиям, угадайте, кто сейчас идет?
Ну, новые люди, что ли?
Да, совершенно верно.
Ну, то правильно, то есть их надо сейчас подбустить, и, собственно говоря, а кто-то решил поиграть в Сурковщину без Суркова, а может быть, Сурков играет где-то за сценой. То есть кто-то хочет создать ручную управляемую псевдолиберальную партию, знаете, такая партия ангелов в аду. Такой оксиморон, но тем не менее.
Ладно, я по итогам нашей с вами сегодняшней беседы придумал слоган для Ходорковский лайф, перефразируя одного кавказского мыслителя: кто не смотрит, тот не поймет. Вот, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и делайте так, чтобы те, кто смотрел, понимал, становилось больше. Вадим Борисович, вам благодарен за разговор. Ну, получается, через неделю поговорим с вами еще.
Спасибо большое, всего доброго.
Всем пока.